Братья, будем стараться очень быстро. Время 1 час остался. А по причине моего отсутствия я не успел много рассказать того, что мог. Поэтому я постарался сделать вот на 1 час такую как бы тоже презентацию, урок по учению, практику Древней Церкви вкратце. Вот. Я хотел бы начать с того, чтобы несколько пунктов привести, чем особенно знаменательна была церковь этого первого периода, особенно церковь первого века, начала второго века, то есть периода апостольских мужей. Ну, это моя классификация, как бы уже из нескольких разных источников я вывел основные пункты. Первое – это ультраконсервативность в нравственности. То есть церковь была очень консервативна в вопросах морали и нравственности. И это, как один автор говорил, было защитой от обмерщения церкви. Второе – это самое прямое, буквальное понимание заповеди Иисуса Христа. То есть ранняя церковь, она не имела, у нее не было понимания или таких богословов, которые в прошлом толковали и Ветхий Завет, и Новый Завет очень часто, очень аллегорично, очень в переносном смысле или духовно. Евангелие понималось очень буквально и прямо. Если это была заповедь, если это было слова Иисуса Христа, значит, надо было так его и понимать. Я потом дальше буду немножко как бы разъяснять, в чем это выражалось. Третий пункт – это священство всех верующих. Четвертый пункт – это единство веры при многообразии обрядовых отличий. Пятый пункт – это простота вероисповедания. Беспрекословные церковные доктрины не требовали богословского, философского образования. И последний пункт – покаяние и крещение – это две стороны одного действия, были соединены друг с другом и по времени, и по взаимосвязи содержания. Я буду дальше идти. Если никто не записал, можете просто потом записать, потому что там будут названия. Братья, первый пункт – это ультраконсерватизм. В чем это выражается? Во-первых, в отношении к чистоте мыслей, дел и вообще к понятию святости. Я хотел, чтобы не быть голословным, я хотел привести пример из книжки пастора Гермы, я уже говорил о ней на первой неделе, именно об отношении к чистоте мыслей, как ранние христиане понимали это. Вот начало этой книги начинается так. «Воспитатель мой продал в Риме одну девочку». Вообще в то время рабство это было нормально распространено. «По прошествии многих лет я увидел ее, узнал и полюбил как сестру. Через некоторое время, увидев, что она купается в реке Тибр, я подал ей руку и вывел из реки. Глядя на ее красоту, я думал, счастлив бы я был, если бы имел жену такую же и лицом, и нравом. Только это и ничего более я не подумал. Позже шел я с такими мыслями и прославлял творение Божие, раздумывая, сколь величественно оно и прекрасно. Во время прогулки я заснул, и Дух подхватил меня и понес куда-то через местность». Дальше пропущу. Там смысл, что ему было видение. Ему как бы явилась девушка, которую он увидел. «Она приветствовала меня с неба и сказала, здравствуй, Герма. Взглянув на нее, я спросил, госпожа, что ты здесь делаешь? Я взята сюда, чтобы обличить перед Господом грехи твои, она ответила. Госпожа, ужели ты меня будешь обвинять? Нет, но выслушай слова, которые хочу сказать тебе. Бог, живущий на небесах, сотворивший из ничего все сущее и умноживший ради святой церкви своей, гневается на тебя за то, что ты согрешил против меня. Госпожа, если я согрешил против тебя, то каким образом? Где или когда я сказал тебе какое-нибудь дурное слово? Не всегда ли я уважал тебя как госпожу, не всегда ли я почитал тебя как сестру? Что же наговариваешь на меня столь дурное? Тогда она, улыбаясь, ответила мне, в сердце твоем возникло нечистое пожелание. Уже ли не думаешь, что для человека праведного и то порочно, если в сердце его возникает худое пожелание? Это грех для него, и притом тяжкий. ибо человек праведный и помышляет праведно. И когда он помышляет праведно и неуклонно к тому стремится, то имеет на небесах благоволение Господа во всяком деле. Те же, которые затаили нечистое в сердцах своих, навлекают на себя смерть и тление, особенно те, которые любят настоящий век, роскошествуют в богатстве своем и ожидают благ будущих, гибнут души их». Ну, в общем, я думаю, что из этого понятно, какое отношение было ранней церкви вообще к чистоте, к святости. И даже вот такая вроде бы мысль, которую, может быть, мы даже восприняли, что, ну, как бы, в общем-то, это не было греховные мысли какие-то. Но в данном случае даже в этих мыслях было видно что-то нечистое. И еще один пример из отношения вот именно к консервативности в области нравственности. Это говорит о, ну, Тертуллиан, когда он говорит о покаянии, он говорит о практике церкви публичного исповедания. То есть в церкви было нормально, если христианин согрешал, то он каялся в церкви публично. Вот написано так. «Таким образом, чем тяжелее дело этого второго и единственного покаяния, тем труднее его засвидетельствование, чтобы оно не в совести только открывалось, но приводилось в исполнение через какое-либо внешнее действие. Это действие, чаще выражаемое и обозначаемое греческим словом, есть публичное исповедание, в котором мы исповедуем Богу свои грехи. Исповедуем не потому, что Он их не знает, а потому что исповеданием уготовляем прощение. Из исповедания рождается покаяние. Покаянием умилостивляется Бог. Поэтому публичное исповедание научает человека унижению и смирению, обязывая к поведению, привлекающему милосердие». То есть мы сейчас иногда рассуждаем, нужно ли там исповедание перед служителем, перед одним человеком, стыдно как бы все-таки. А на то время это вообще вопрос не стоял. Стоял вопрос, то есть даже не стоял вопрос, а при согрешении христианин каялся публично в церкви, при всех. Вот. Поэтому ультраконсерватизм. Второй пункт – это буквально простое понимание заповеди Иисуса Христа. Ну, простой пример, вот, например, когда Христос говорит: «Не отвращайся от просящего», вот. Сейчас современные богословы часто, конечно, трактуют по-разному, или, например, насчет странноприимства там, и так далее. Как бы. Вот. Но на то время христиане понимали все прямо, и вот пример из Дидахи, например. «Не отворачивайся от нуждающегося, но во всем имей общение со своим братом, и не говори о чем-либо, что это твоя собственность, потому что если вы имеете общение в бессмертном, то не тем более ли должны иметь в смертных вещах». То есть вот заповедь Иисуса Христа о помощи брату, о любви к братьям, о даянии просящему понималась буквально без всяких там «но» и так далее. Или еще один пример. «Каждому просящему у тебя давай и не требуй возвращения назад, потому что Отец желает, чтобы всем подавалось от его собственных даров. Блажен дающий согласно заповеди, потому что он не повинен. Горе же берущему, потому что если кто берет, имея в том нужду, тот будет не повинен. Не имеющий же нужды даст отчет, почему и на что он взял. И оказавшись в заключении, он будет допрошен о том, что сделал со взятым, и не выйдет оттуда до тех пор, пока не отдаст последнего кондранта». Ну, то есть, также здесь и говорится об ответственности. Но я хотел вот именно акцентировать внимание на буквальном и простом понимании заповеди Иисуса Христа. Вот, без всяких, так сказать, там, может быть, исторических отступлений и так далее. Все слова Иисуса Христа понимались прямо и относящимися к нам непосредственно, не к какому-то периоду там, времени, что это там не к нам относится, это к израильтянам относится, это там относится там, еще кому-нибудь. Следующий. Я как бы стараюсь быстро, чтобы успеть уложиться. Вот, может быть, что-то еще потом скажу. Следующий пункт – это священство всех верующих. Нет разделения еще в то время, нет разделения на клир и мир, как сейчас вот. Ну, кто-то знает, может, эти выражения, клир и мир, это священники и прихожане или миряне. Вот. Вообще слово клир, это, ну, оно не хорошее слово, оно означает жребий, то есть тех людей, на кого пал жребий быть служителями. Но, в общем-то, разделение клира и мира такого резкого не было в ранней церкви. Вот. Дидахи, например, явно свидетельствует о наличии церквей без рукоположных служителей на то время. То есть было даже время, когда вообще я повсеместного распространения, ну, чтобы в каждой церкви был пресвитер, такого не было еще. Но при этом им заповедана также вечеря Господня, она совершалась. Явно существует служение учителей пророков, которые не были понятием как рукоположными служителями, а были, это как бы больше было как дар Святого Духа в церкви. И пророки – это вообще такие люди, которых никто не мог избирать. Это были позванные как бы Духом Божьим. Но это было, конечно, движение временное, и пророки, как таковые учителя, они уже после первого, ну, во втором веке, они уже как бы перестают иметь место, так как они имели вот в конце даже первого века. Но все равно в церкви все принимали участие в служении, кто более духовные братья больше, кто менее учился. Крещение имели право преподавать любой взрослый христианин при отсутствии более уважаемых лиц. Кстати, вот эта практика, она до сих пор, ну, не практика даже, а как бы каноническое правило, что ли, оно даже, в принципе, в православной церкви существует, что взрослый человек, христианин, имеет право крестить кого-то, например, при смерти, если нету никого из священников. Вот. Но на то время это была, ну, достаточно распространенная практика. Авторитет лиц в церкви был естественный, а не назначаемый. Но это было и понятно, потому что сформированной иерархии в церкви еще не было. Вот. И действие помазания на всех верующих. То помазание, которое говорит в послании Иоанна, что оно на всех верующих, это понималось помазание понимания добра и зла. Вот в Дидахе написано так: «А каждый, приходящий к вам во имя Господне, да будет вами принят, но затем, проверив его, вы узнаете о нем, так как у вас будет представление о правом и о левом». То есть вот это представление о правом и о левом, понимание, что есть доброе и худое, это, в общем-то, было вот это помазание, которое обещано христианам. Следующий пункт, вот особенность ранней церкви, это единство веры при многообразии обрядовых и других установлений. То есть мы видим, что в то время не было актуально иметь какие-то союзы, там, какие-то организации, какие-то и так далее, и так далее. То есть церкви поддерживали единство не за счет каких-то институтов, каких-то учреждений, а за счет именно единства веры. Но дальше мы будем говорить, почему именно единство веры было легко поддерживать, потому что само исповедание веры было простое. Оно не включало много таких моментов, которые были трудны бы для понимания и которые были спорны. Вот. При этом многообразие в церкви присутствовало. То есть мы даже видим в ранней апостольской церкви в Иерусалиме обрядовая практика, жизнь церкви отличалась от церкви апостола Павла, очень сильно причем отличалась, вплоть до того, что апостолу Павлу приходилось идти на какие-то уступки иудейской практике, совершать то, что он никогда в жизни бы не совершал в церквах, где он основал церкви. Вот, то есть мы видим в ранней церкви разницу в практике постов, праздниках, формах, крещениях. В Дидахе описывается, например, ну, такой момент, я зачитаю, крещение. Что же касается крещения, то крестите так, предварительно все это сказав, крестите в проточной воде, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Если уже у тебя нет проточной воды, то крести в другой воде. Если не можешь крестить в холодной воде, то крести в теплой. А если у тебя ни той, ни другой нет, то трижды полей водой на голову крещаемое во имя Отца и Сына и Святого Духа. А перед крещением пусть постятся крещаемые и крещаемые, если смогут, то и некоторые другие крещаемые уже вели поститься перед крещением один или два дня. То есть мы видим, что, в общем-то, форма крещения была в речке, основная форма крещения погружением, но при отсутствии вообще воды в больших количествах, то допускалось крещение вот и таким даже способом, в общем-то. И интересно то, что практиковался пост перед крещением. Но опять же говорю, от местности даже могло быть эта практика отличаться. Но при этом церкви из-за этого не делились или не находили, ну, причины для того, чтобы не иметь общения. Например, если бы один христианин пришел в другую местность, то его бы не приняли там или еще как-то Следующий пункт – это простота вероисповедания. Вот я хотел это отметить, что для понимания и усвоения спасительной веры не нужно было много времени. Ну, это вот для ранней церкви. И тем более наличие высшего образования. Вот. И главное – желание следовать путем Господним и наличие веры во Христа как Сына Божия. Вот основное, ну, как бы основное критерий для того, чтобы стать христианином. Вот в отличие, например, от ранней христианской церкви, уже, например, в III веке христианам, ну, вот новообращенным, им они должны были пройти курс обучения где-то до 3 лет перед тем, как принять крещение. В Александрии, например, по-моему, даже и больше 3 лет. То есть уже церковь предлагала определенные тайны для новообращенных, чтобы они должны были много узнать, углубиться в какие-то тайны богословия христианского, но только потом они могли стать христианами, ну как бы крещение принять. Естественно, здесь мы видим определенную разницу. В ранней церкви, там начало II века, и уже конец этого периода, где уже начинает преобладать вот это, ну как бы, желание знания, желание более углубленного или тайного знания. Я думаю, что это не сильно хорошо было. Вот как с моей точки зрения. Вот.
То есть, если вот человек не образованный и говорит по существу, и говорит очень потенциально важные мысли, которые не расходятся с священным писанием, его слово считалось как очень проведенное. Или, ну, я даже не на собор проверил.
Ну, не, ну да, в общем-то, да, да, я думаю, да. Не, я, знаешь, что хотел сказать больше? Это как бы в церкви были разные люди, хотя в ранней церкви больше было людей все-таки простых, нежели образованных. Образованные люди пошли чуть дальше, но я хотел больше не том, что в церкви не было настолько сложного вероисповедания, чтобы его нужно было растолковывать простым людям очень долго. Оно было простое. По-моему, даже... Вот я хотел зачитать, вот, кстати, в чем я имел в виду простоту вероисповедания. Я его зачитывал, но я еще раз зачитаю, потому что некоторых не было. Вот просто символ веры. Смотрите, вот то, что церковь верила. Символ веры, например, Иринея Леонского. Он пишет в своей книге, это вот конец II века. Даже это как бы немножко более позднее время, но все равно. Вот он пишет: «Церковь, хотя рассеяна по всей вселенной, даже до концов земли, но приняла от апостолов и от учеников их веру единого Бога Отца, Вседержителя, сотворившего небо и землю, и море, и все, что в них, и воединого Христа Иисуса, Сына Божия, воплотившегося для нашего спасения, и в Духа Святого, через пророков, возвестившего все домостроительство Божие, и пришествие, и рождение от Девы, и страдание, и воскресение из мертвых, и вознесение во плоти на небо возлюбленного Христа Иисуса Господа нашего, а также явление Его с небес во славе очей, чтобы возглавить все и воскресить всякую плоть всего человечества, да пред Христом Иисусом Господом нашим и Богом, и Спасителем, и Царем, по благоволению Отца Невидимого преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедает Ему. И да сотворит Он праведный суд о всех, духов злобы и ангелов, согрешивших и отпадших, а также и нечестивых, неправедных, беззаконных и богохульных людей Он пошлет в огонь вечный, напротив праведным и святым, соблюдавшим заповеди Его и прибывшим в любви к Нему от начала или по раскаянии, дарует жизнь, подаст нетление и сотворит вечную славу». То есть мы видим, что вот как бы символ веры, то есть это вот краткое исповедание веры церкви, оно было, включало все то, во что, ну, мы, во-первых, верим, во-вторых, ну, оно понятно для любого человека, оно содержится, например, в описании Евангелия апостола Павла, там, или, ну, все самые такие основные догматы христианства, да, то есть это вот Бог Отец, Сын, Дух Святой, да, здесь рождение от Девы, то есть вот важные моменты, которые церковь верила, они были подчеркнуты, то есть, вот, например, то, что там родился именно от Девы, например, да, непорочно зачатие, например, подчеркнуто, да, или там то, что он именно не только умер, но что он воскрес во плоти, и что он, то, что он придет второй раз, да, второе пришествие, то, что он воскресит всякую плоть, не просто плоть только тех, которые, ну, праведные, а, например, неправедные, ну, как вот, например, святые Иеговы говорят, да, они просто сгниют там, допустим, и все. А тут написано, что всякую плоть воскресит, а потом будет суд, и одних направят в огонь вечный. То есть, если даже говорить вот просто с некоторыми, например, заблуждениями современными, то явно расходится от с вероисповеданием ранней церкви по основным догматам. Вот, поэтому в этой вере было легко объединяться, ну, иметь христианам единство. Хотя вот в вопросах, я же говорю, каких-то, может, обрядовых там или каких-то внешних вопросах могли быть различия. Да. Ну да, в общем, да. Но дело в том, что здесь надо говорить еще о том, что церковь, она же все-таки, через нее Дух Святой действует, церковь. И церковь, она видит, как, ну, того, через кого действует, ну, Дух Святой, так можно сказать, да. И хоть он образован, хоть не образован. Но бывает, человек, например, думает, что через него Дух Святой действует, и он наплевать на образование, допустим, да, но он городит какую-то чушь. Но он считает, что через него Дух Святой говорит, понимаешь? Вот это с этим, у нас больше с этим проблема, нежели с другим. Поэтому. Пункт следующий, который я озаглавил, вот в особенности ранней церкви, это покаяние и крещение. Вот что здесь особенно явно видно, что в ранней церкви покаяние и крещение это было больше как две стадии, что ли, одного действия, или два шага в одном действии. Не было такой сильной вот какого-то во времени разграничения или даже по смыслу. То есть мы знаем, Иисус Христос так сказал, кто будет веровать и креститься. Кто будет веровать и креститься. Это как бы было, ну, можно сказать, близкое какое-то событие. Если ты веруешь, то почему ты не крестишься? Раз ты не крестишься, значит, ты не веруешь. Или что, в чем проблема? Или покайтесь, и докрестится каждый из вас, Петр сказал, да, иудеям. Они спросили, что нам делать, да? Покайтесь, и докрестится каждый из вас. Или мы, как я говорил утром, проповедь о евнухе, ну, о благовестии, что Филипп, проповедуя евнуху, он, проповедуя благовестие, сказал слово о крещении, и тот спросил, что препятствует мне креститься, да? Это было, если человек принимает благовествование, то он только мог принять его за свидетельство эти в крещении, а по-другому, значит, еще думает, да, значит, еще не принял это благовествование. Или один раз, когда Павлу задает вопрос человек, вот я зачитаю даже, помните место в Деянии, когда солдат задает вопрос, что мне делать, чтобы спастись, Павлу? Он же сказал им, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Вот если это только прочесть, кажется, ну, вообще нормально. Ну, как, в общем-то, веруй, и все. А тут дальше такое написано. «И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, то есть в тот же час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его». То есть, опять же, вот это уверование, покаяние, крещение, оно было близко, очень как близко одно событие. В Дидахе тоже так же, я уже зачитывал, что крещение очень быстро, ну, как бы не отлагалось и понималось совместно с покаянием. То, что же касается крещения, то крестите так, предварительно все это сказав. То есть вот Дидахи объяснили учение, в чем состоит учение о двух путях, то есть о путь жизни, путь смерти. И человек мог принимать крещение. Вот. В чем эта вот особенность такая? Просто если вот вы будете читать историю, вы увидите, что впоследствии церковь начинает увеличивать это расстояние. То есть вначале человек покаялся, потом он ходил долго в церковь, он был, называется, в разряде таких, ну так, людей называли преподающие, потом в разряде там простирающихся, они долго каялись, там они находились, они не находились, они даже не могли находиться на всем общении. Потом они переходили в разряд там слушающих, потом, в общем, уже после этого, там, обучившись полностью всем тайнам, глубинам, они приходили к крещению. Это могло, я же говорю, быть 3 года пройти времени. Ну, это уже через, ну, вот лет через 100, где-то через 100 лет уже начинается такая практика. Ну, постепенно, да, оно постепенно начинает увеличиваться, вот это расстояние между крещениями, да? Не, оно постепенно, да. То есть уже вот еще при Иустине, вот в 130 году, где-то 140, еще это несколько дней было. Человек, например, покаялся, ему надо было Евангелию, так научили его, попостился несколько дней, и ему крещение принимал. Ну, близко более-менее так еще. Но все равно уже дней 5-6, может, неделю, там, не знаю сколько. Но уже ближе к концу 2 века, уже мы видим, могло быть много времени. То есть, ну, может, несколько месяцев. А уже к концу 3 века уже могли года пройти до того времени, как... Вот. Здесь какой момент был? Во-первых, считалось, что человек должен быть научен тайнам определенным. Во-вторых, может быть, это из страха ересей, чтобы поспешно человека не, ну, не вводить. В-третьих, развился как бы такое, ну, понимание крещения, что если христианин крещение принял, а крещение считалось очищение греха, от греха, то после крещения он никак не мог не должен был грешить, ну, такими грехами, какими-то, как назвали, смертными грехами, то есть какого-то греха он не должен был сделать. Если он согрешил каким-то грехом, то ему допускалось одно публичное покаяние. Вот Тертуллиан об этом говорит. То есть, что на то время считалось, что одно покаяние только еще возможно. То есть, вообще, после этого в никаком христианстве как бы очень большой вопрос ставился вообще. Как бы. Человека могли оставить, просто вообще не принимать церковь уже на суд Божий, как он уже, Бог уже сам. Достаточно строго в этом вопросе были. Но я просто к чему говорю? Понимал крещение как очищение от греха. И поэтому Константин Великий, когда он принял христианство, он крестил, крещение принял почти что перед смертью, потому что он не считал, что он готов жить вот как бы без греха, что ли, или как бы святой жизнью. Вот, поэтому он откладывал все время крещение. Даже вот на то время уже еще так понимали этот вопрос. Отношение к крещению взрослых было очень серьезное. Хотя крещение младенцев уже к тому времени очень практиковалось, но к крещению взрослым очень был серьезный подход. Ну, например, не было такого понимания, что вот человек раз покаялся, то, ну, например, как мы, да, понимаем, что мы должны посмотреть, как он будет жить, там, святую жизнь доказать, а потом мы крещение приняли. Иногда бывает, что человек... У нас желает крещения, он ждет какого-то особого переживания, что вот он уже готов. Вот. Ну, в общем-то, как один раз помню с кассеты Ситковского, когда он говорил о спасении, он говорит, что я понимал, моя уверенность на спасении основывается не на том, что я вот почувствовал что-то там или пережил, потому что я был из верующей семьи, а на том, что я исполнил то, что Бог с моей стороны мне сказал исполнить. То есть я покаялся и крестился. Это моя сторона. И на этом моя стоит уверенность, на его обетование. А мы иногда больше смотрим, что вот, когда я что-то переживу, тогда вот я уже буду достойным. То есть в этом церкви, ну, явно не было такого подхода. Дальше, молитвенная практика, особенности молитвенной практики, ну, в ранней церкви. Первое, это то, что христиане ранней церкви, ну, действительно молились молитва «Отче наш», в самом буквальном смысле этого слова, не понимая это как какой-то для нас лишь пример для молитвы. Ну, то есть иногда в основном, ну, как сказать, такое понимание такое, что «Отче наш» это является как примером для самой лучшей молитвы. Но христиане понимали, опять же, слова Христа буквально. Он сказал «молитесь так». Там ничего другого нельзя понять, как он говорит к ученикам своим, чтобы они так молились. И поэтому ранее церкви тоже это практиковалось. Причем в Дидахе написано так, он говорит, буквально передается молитва «Отче наш», и дальше говорится «и молитесь так 3 раза в день». То есть дается даже рекомендация молитвы хотя бы 3 раза в день. Но также, естественно, присутствуют и свободные молитвы, но это больше в церкви давалось не всем право молиться произвольно. Почему? Потому что простой народ, ну, как бы сказать, не все были одинакового духовного уровня. Естественно, молитвы могли быть странные, какие-то там, может быть, ну, убогие и так далее. И поэтому дается рекомендация. Например, там, молитвы за пищу. Есть вот, например, в Дидахе записано о чаше. Например, вот первая самая запись молитвы на вечере. Там вот такая молитва, например. «Благодарим тебе, наш Отец, за святую лозу Давида, твоего слуги, которую ты нам явил через твоего слугу Иисуса. Слава тебе вовеки. о преломляем же хлебе, такая молитва, благодарим Тебя, наш Отец, за жизнь и познание, которое Ты нам явил через Твоего слугу Иисуса, слава Тебе вовеки. То есть вообще очень простая молитва, да? Ну, как бы вот так вообще сильно просто. Но это было дано для церкви, потому что, как рекомендация, потому что не в церквях не все могли нам молиться нормально, могли что-то сказать не то, да? Но там же есть такое слово, пророкам и учителям дозволяйте молиться так, как они хотят. То есть духовные братья, да, они могли молиться по своему произволению, уже как они это видели, да? Внешние особенности молитвы. Ну, можно сказать, такие моменты, может, для нас покажутся странными, но нормой для того времени и долгое время еще является молиться с поднятыми руками. Вообще молитва с поднятыми руками, как апостол Павел говорит, чтобы мужи воздевали руки без гнева и сомнения, это вообще считается нормальной молитва, и вообще не то, что нормальная, а общераспространено. Даже вот смотрите, в 4 веке Василий Великий пишет, простирать во время молитвы руки – это обычный образ молитв святых. И у Тертуллиана записано так. «Мы не только поднимаем, но и свободно простираем руки к небу, подобно как Христос простер их на кресте». То есть мы видим, что в это время это как бы не имело никакого-то, может, негативного элемента, какой имеет, возможно, в нашей среде по причине, ну не знаю, по какой причине. Но впоследствии, в общем-то, это в православии, например, впоследствии эта практика тоже угасла. И она сохранилась только, когда молятся священники за хлеб и вино, только в этой молитве они поднимают руки. А народ вообще не имеет права поднимать. Также после общих молитв это целование святых практиковалось, лобзание мира называлось. И еще я там, ну, сейчас я не могу зачитать, но, в общем-то, описывается, что во время молитв церкви, когда присутствовала только церковь, то вот форма молитв не была такой вот жесткой формы. То есть, если кто-то каялся, он мог, в общем-то, даже и ниц, ну, лежать на полу, молясь, например, каясь, да, он мог молиться. Кто-то мог на коленях, кто-то стоя мог. То есть во время моления церкви не было такой вот унифицированной формы, когда все только одинаково молятся. Была определенная свобода. И в этом не считалось нарушение какого-то порядка. Потому что состояние у людей разное бывает. У нас даже такой вот случай был, не буду подробности говорить, но сестра там одна хотела покаяться, то есть начала каяться. Во время собрания. Ну, и кается она, плачет, а ее сразу же начинают успокаивать, и чтобы она села, встала на свое место. Ну, как бы побыстрее, чтобы она закончила, и встала на свое место. То есть я так подумаю, даже не дадут покаяться нормально человеку. Ну, пусть он поплачет там какое-то время, там хотя бы минут 5, там 10, но если ему есть желание у него такое состояние. Но я так понял, это одно и то же. Лобзание мира, лобзание святым, это одно и то же. То есть лобзание мира, то есть это как бы пожелание мира или как бы такое. Да. Нет, они немного не тот. Они же святым не молились. Я говорю просто, что молитвы, например, какие-то молитвы, которые в церкви должны были совершаться, должны были быть какие-то рекомендации, потому что церковь была из разных людей. Даже, знаешь, таких необразованных людей, как тогда, я думаю, сейчас нету даже, по крайней мере, в нашей среде. Люди очень простые были. И не все могли правильно молиться. Им должны были дать все равно какие-то рекомендации. Понимаешь? Ты имеешь в виду сборники какие-то по молитве? Ну, не знаю, я не думаю, что, в общем-то, прям были сборники, потому что даже Священное Писание было в церкви, не все имели вообще. То есть вот эта писанина, она была не сильно распространена. Но если, например, в этой церкви уже молились определенным образом по поводу чаши, то уже этот передавал другому такого же молитвы. Он-то чисто устно даже мог повторять ту же самую молитву. Вот. То есть она не в письменном виде ходила, а больше в устном форме. Но, я же говорю, от церкви к церкви это могло отличаться сильно. То есть я имею в виду, что ранняя церковь не имела проблемы в том, чтобы, например, по поводу чаши произносить одну и ту же молитву. Как бы это ни считалось, что чем-то плохим там и так далее. Ну ладно. Публичное покаяние, я уже как бы говорил, что это было нормально для ранней церкви. Вот. Кстати, интересно, что я тут нашел, даже для нас вообще будет странно, как вот вообще публичное покаяние, ну, практиковалось, я имею в виду внешне. Для нашего современного человека, как бы, ну, дожившего, так сказать, уже до тех, таких, ну, последних времен. Вот он описывает публичное исповедание, как оно вообще внешне практиковалось. «Посему публичное исповедание научает человека унижению и смирению, обязывая к поведению, привлекающему милосердие. Относительно одеяния и внешнего вида оно заповедует лежать в рубище и пепле, лишить тела обычной чистоты, погрузить дух в сетование, с горечью поразмыслить о том, в чем согрешил, вкушать только простой хлеб и воду, не для чрева, а для поддержания жизни, творить чаще во время поста, молитвы, стенать, плакать, вопиять Господу Богу твоему день и ночь, повергаться пред пресвитерами, преклонять колено перед возлюбленными Божьими, пред всеми братьями стяжать ходатайство в исполнении нашего прошения». Вот так вот каялись в то время, согрешившие. То есть уже если ты покаялся, уже после этого полностью всякое желание грешить отпадает. Как вот Николай Степанович, помните, да, говорил, что если бы человек, например, знал, что ему согрешит и застрелят его сразу, да, не согрешал бы. Тут тоже он знает, что если он согрешит, то... Ну, я как бы несколько моментов таких интересных, потому что время мало, совсем осталось. Что насчет почитания мощей? Были ли какие-то практики в то время? Вот это как бы фотография римских катакомб, которой протяженность была примерно 900 английских миль, и примерно там было захоронено около 7 миллионов мучеников, ну, того времени. Только в Риме были, ну, эти сохранившиеся катакомбы. Но я так понял, что они были, катакомбы в каком-то зачаточном, уже были они, но не христиане их начали делать. Они их использовали для, там была порода такая мягкая, они их уже углубляли, усиливали для того, чтобы делать подземные церкви. Такие, как бы, да.
Катакомбы, вот кто, если кто-то был в Одессе, катакомбы это под землей как шахты. То есть есть слой такого ракушняка, блок. Может, видели вы такой ноздреватый, с ракушки, пиленный? Это как бы ракушки, спрессованные таким слоем. Вот сначала идет, ну, там, чернозем, потом идет слой еще какой-то грунт, а потом идет слой, ну, местами в несколько метров, там, 3-4 метра, а где-то 6 метров слой, а где-то всего 1 метр. Слой, ну, такого как бы материала. Такого песчано-ракушечного происхождения. Из этого песчаника выпиливали блоки. Эти блоки использовались для построек. То есть дома строили. Он мягкий, и его можно было легко обрабатывать. Точно так в Одессе. Там этот блок пилят и строят дома, сараи, все. Но дело в том, что пилят как? Нельзя же выпилить сразу весь слой, выпилил. Земля рухнет тогда так же. Поэтому пилят как бы ходами. Вот потом туда слой тоньше пошел, туда не пилят. Выпиливает, эти блоки достают, поднимают наружу. И там такие разработки под землей появляются. Когда спускаешься, там ходы длинные, ну и в Одессе так. Но там что еще делают? Колодец человек начинает копать. Прокопал, например, 6 метров, и там пустота. Он, ну, колодец как копает, человек же опускается. И он оказывается в катакомбах. Вот мы у одного брата были, у него был колодец. То есть опускаешься туда по лестнице, и там ход пошел туда, туда. Ну там можно заблудиться. В том плане, что это же сеть, целая сеть. Где-то какую-то забрасывали. То есть ход наткнулся, толстый слой, например, и камень. Этот такой плотный, красивый, хороший. Начинает туда разработку. И вот эта сеть ходов, она была под Римом. То есть это не то, что кто-то норы рыл там такие, чтобы лазить под землей, как крыса. Вот это были старые разработки. Но там было легко заблудиться. Надо было знать определенные переходы, места, надо, чтобы был кто-то проводник. Потому что по кругу можно было ходить много суток. Вот и человек, не знающий, оказавшись там, он мог погибнуть. Вот в Одессе там, конечно, не римские катакомбы, потому что и город поменьше, и меньше времени эти разработки. Но все равно интересно. Опустился направо-налево. Поэтому там нет проблем с септиками, например. Главное, чтобы пробить отверстие и попасть туда, входы в катакомбы. Все, никакой проблемы, не откачивать ничего. Но зато передвигаться там стало опасно. Потому что ты движешься, а где-то зал побольше, потому что ну, выбрали площадь. Местами она обрушивается, потому что вот этот камень выбрали, а верхняя порода засыпается. То есть можно попасть в какую-то опасность. Вот. Так использовали. Ну, можно было какую-то в сторону норку вырыть, там, где сделать комнату, в которой жить человеку. Или как кладбище были, скажем, зал, где много камня выбрали. Там можно было хоронить кого-то, погребать и так далее. Вот, то есть это были естественные разработки строительного материала, в основном. А то, что уже люди доделывали, там переходы всякие маленькие, тайные, или какие-то ловушки, скажем, в темноте, когда человек идет, а там не один уровень, а два или три, например, было в Риме. В Одессе один уровень. Ну там тоже можно заблудиться по пути.
Все, да. Братьям, надо еще время. Пора. Да, но надо еще 10 минут мне. Потому что надо закончить. Просто. Да. А, дело в том, что вот насчет катакомбы хорошо, что нам все объяснил брат Юра. Но еще такая особенность, там очень много хоронили мучеников. То есть. По причине гонений надо было где-то хоронить, и очень много захоронений. Вот я посмотрел в книге, в одной написано, около 7 миллионов могил было только в римских катакомбах. Но почему я вообще насчет почитания мощей? Потому что часто ну, мы слышим, что, в общем-то, это древняя практика, там, почитание мощей и так далее, и так далее. И я, как бы, мне было интересно изучить немножко, как бы, как относились древние, или даже развилось, то по каким причинам. Ранее я несколько свидетелей записал от того, как относились ранние христиане к телам мучеников. Вот из мученичества Игнатия Богоносца. Помните, я вам говорил о нем. Вот тут написано так. Ну, как бы это используется, кстати, православными часто. Именно используются цитаты эти, как бы показать, что относятся, вот как они относятся как бы, к остаткам, это правильно, более как бы как раньше относились. Из его святых останков сохранилась малая часть, которую перевезли в Антиохию и обернули в льняное полотно, как неоценимое сокровище, оставленное церкви благодатью, которая пребывала в святом мученике. Это одна цитата, вторая. Мученичество Поликарпа Смирнского. «То постарался, чтобы тело его не было взято нами, хотя многие желали взять и иметь хотя бы часть его святого тела. И так мы взяли затем кости его, которые драгоценнее дорогих камней и благороднее золота, и положили где следовало». Там, по возможности, Господь даст и нам, собравшимся в веселье и радости, отпраздновать день рождения Его мученичества в память подвязавшихся за веру до нас и в наставление и предоковление для будущих подвижников. И еще один момент. В актах леонских мучеников написано так. «Тело умерших в темнице выставлены были на улицу на съедение собакам. Воины охраняли их днем и ночью, чтобы не допускать тех из нас, которые намеревались собрать драгоценные останки». Что касается нас, то невозможность похоронить наших мучеников причиняла нам тяжелое горе. Тщетно пытались мы воспользоваться и смягчить деньгами или просьбами сердца палачей. Все было напрасно. Тела охранялись с ревнивой заботливостью. Язычники думали, что окончательно выиграют дело, если мученики останутся без погребения. Ну, может, что-то бросается резко в глаза, но я хотел отметить несколько моментов. Первое – это то, что ранние христиане всегда хоронили всегда мучеников. То есть не было такой практики, чтобы их там, допустим, складывали куда-то и не предавали земле. То есть такой практики мы не видим. Вот. Если мы и видим особое почитательное отношение, ну как бы почтение, то я это хотел бы объяснить немножко другим моментом. Но, во-первых, здесь говорит о том, что они, это люди были, которые знали этих мучеников лично. Естественно, у них было особое к ним отношение. Это во-первых. Во-вторых, именно они собирались во время их, дня ихнего мучества как воспоминания. воспоминания рождения, как смерти их, для того, чтобы вспомнить их подвиги и так далее, и так далее. Каких-то поклонительных моментов, там, выражения поклонения к ним мы не видим. То есть я вот написал, но без элемента поклонения или фетишизма. Как вот сейчас, например, там, например, рука Иоанна Крестителя, например, да, там выставляется, вот там где-то вот было такое в России. И там люди идут, и там... Да. То есть этого вообще не было, не было. Но как объяснить, я тут даже... Как объяснить такое особое отношение к ним? Я тут фотографию одну обнаружил. Как бы тут, как бы в Америке, это фотография одной невесты, которая... Умер солдат, и она находится на могиле. Вот, то есть... Ну, как бы объяснить, почему человек способен к каким-то таким действиям. Почему? Потому что, естественно, только любовь может человека, ну что, человек умер, да, но его тянет к тому, хотя бы что осталось. Так же? Естественно, если этот учитель был самый любимый учитель их, если он умер, то это нормально, если они собираются, стараются собирать его кости, там, сложить их куда-то, обернуть, там, похоронить и на этом месте собираться. Это нормально. Даже вон один фильм там про братство, я помню, смотрю, когда Мельников, там, его жена с дочкой идут на его могилу и молятся, допустим, да, на могиле. Ну зачем, да, можно сказать? Это же все равно. Но мы даже видим, если говорить уже про апостольскую церковь, отношение, например, женщин к телу Иисуса Христа. Да? Они не знали, что Он воскреснет. Но как было отношение? То есть в первый день недели написано, они очень рано шли с ароматами помазать тело. Когда тело не стало, Мария плакала, и на вопрос ангелов она отвечала, унесли Господа моего, и не знаю, где положили его. Для нее это была трагедия, что само тело, и оно это тело, она тело ассоциировала с самим как бы учителем, потому что это все, что у нее осталось, так же? И потом Иисус, когда ей говорит, что ты плачешь, она говорит, если ты вынес его, скажи мне, где ты его положил, и я возьму его. То есть это видно, вот это проявление любви, оно двигало людям к почитанию того, чего, что осталось, к останкам, к телам и так далее. Поэтому вот из этого безобидного как бы желания, из любви к мученикам, к своим друзьям, к братьям, впоследствии начало развиваться и особое отношение. Впоследствии оно потом вылилось уже к 3-4 веку, к 5, уже к тому, что эти останки могли вырыть, там, например, там, и так далее, и так далее. Но в ранней церкви этого не было. Всех закапывали, всех предавали земле. И еще момент насчет икон, так как это тоже актуально для нас. Были ли иконы? Ну, однозначно, естественно, что икон никаких не было в ранней церкви, вплоть до, даже, можно даже говорить, когда церковь уже, может быть, ослабела, там какие-то были отступления, уже даже при Константине об этом вообще речи никакой нет. И я вот выписал цитату от Тертуллиана, у него есть такое послание, ну, книга об идолопоклонстве, он пишет. «Бог равно запрещает и делать идолов, и поклоняться им». Изображение или кумир делается для того, чтобы поклоняться ему. Надлежит запрещать делать его потому, собственно, что недозволено воздавать ему богослужение. Вот почему для искоренения идолопоклонства в Божественном Писании сказано, не делай себе кумира, никакого изображения. Ну, в общем-то, здесь он повторяет, он, церковь однозначно так понимала. Вот я просто из православных источников, ну, чтобы быть как бы объективным, взял цитату ихних историков. Вот что они пишут? Они пишут, иконы в собственном смысле, как священное изображение, мы впервые находим у гностиков. То есть не у христиан, а у гностиков, у еретиков. Например, у карпократиан около 150 годов, году. Это естественно потому, что именно гностическая традиция в предельных формах выражала разрыв ветхозаветной традиции, запрещающей такие изображения. То есть гностики, они были против Ветхого Завета, они говорили, что Ветхий Завет был написан не Богом, ну, как бы тем, который послал Христа, а Богом Демиургом, который, ну, ассоциировался с Богом зла. И поэтому они разрывали с ветхозаветными, как бы, заповедями. И поэтому у них начало практиковаться, например, там, изображения и даже статуи какие-то практиковались и так далее. Еще интересно, что даже был поместный собор в 306 году, Эльвирский собор, кто хочет, может записать, на котором запрещено было запрет вообще любых изображений, видно, наверное, в то время какие-то были элементы появляться. То есть в 306 году на Эльвирском соборе по местным был запрет на изображение и поклонение, естественно, почитание там и так далее. В 306 году, то есть достаточно поздно, 4 век, в 4 веке собор запрещает какие-либо изображения, не говоря уже там о более раннем времени. Эльвирский собор. То есть это не Вселенский, это поместный собор, там, ну, например, там, в районе города Эльвира. Так. И еще цитата из Евсевия Кесарийского, я зачитаю вам, интересно. Евсевий пишет, он пишет уже при Константине, ну, во времена примерно Константина, в конце периода вот этого, который мы изучали, он пишет: «Так Евсевий Памфил, всегда выражавший мнение официальной церкви, еще относится к портретам Христа и апостолов как к чисто языческому искусству. Он пишет: не следует удивляться, что язычники таким образом хранят память о благодеяниях, полученных ими от Спасителя. Мы видели образы апостолов Петра и самого Христа, которые сохранились в красках до нашего времени. Это было естественно, так как древние имели обычай почитать их таким образом, без задних мыслей, как спасителей, согласно существующему у них языческому обычаю». То есть там стоял вопрос, что вот где-то там в Риме там, или каких-то местах есть вот какие-то там статуи Христа и так далее. И он объясняет, то есть писатель 4 века, он, епископ, он говорит, что это языческая традиция. И, конечно же, если какой-то язычник, ну, ему Христос как личность, как благодетель понравился, то он бы захотел бы его изобразить, бы там, сделать статую. Но это как бы не традиция церкви, не практика церкви, это чисто языческая традиция. У нас такого как бы нету. Вот. Так, братья. Ну, в общем, я думаю, что уже все 10 минут закончилось. Я не успею, я еще хотел сказать немного о браке, как на брак и безбрачие смотрела церковь. Потом отношение к развлечениям, зрелищам. И в конце я написал рекомендуемые книги. Можете записать. Вот серии такие хорошие книги исторические. Это вот Филипп Шаф «История христианской церкви». Она продается в Гармонии. Там два тома. Но второй том – это вот «Доникейское христианство», то есть «Послеапостольское христианство». Можете купить, если возможность будет. И есть еще книга, там же, возможно, иногда продается, «Лекции по истории церкви» Болотова. Вот. Вот эти все файлы и тексты также книг мы запишем в папке, будет на том диске, который будет раздаваться вам с курсов. И поэтому я сегодня закончу, братья. Если что не так, простите, прошу прощения за болезнь, за мою и за несильную подготовленность, потому что я как бы первый раз в этом вопросе как бы подготовился к этому курсу. Возможно, не так все было хорошо. Но хоть какой-то вкус истории, может, вы почувствовали. Интерес какой-то пробудился, я надеюсь. Вот. Пусть Бог благословит. И сейчас, если все записали, давайте помолимся.